Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта программа Еўразум. При микрофоне Роман Устінаў.
І Вольга Міскевіч, і наші теми.
Чаму міністэрства па надзвычайных сітуацыях не карыстаецца новым медычным верталётам?
Хто яны, галасы стагоддзя?
За чаго на фінал беларускага адбору Еўрабачання не запрасілі старшыню журы?
Гэта і іншы абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Ордэн за асабістую мужнасць, якім Александр Лукашэнка 22 лютага ўзнагародзіў чацвёрку беларускіх біатланістак. Дагэтуль атрымлівалі толькі мужчыны.
За 20 гадоў такі ордэн атрымала 20 чалавек, 12 ваеннаслужачых, трое міліцыянтаў, трое выратавальнікаў, адзін чэкіст і адзін майстар прадпрыемства «Магілёў Энерга».
Шасцёра кавалераў ордэна атрымалі яго пасмяротна за геройскія ўчынкі пры выратаванні людзей.
Ганну Гуськову, якая выйграла на сёлетніх алімпійскіх гульнях золата, кіраўнік краіны ўзнагародзіў ордэнам айчыны трэцяй ступені. Пра нашы дасягненні ў зімовых відах спорту паразмаўляем больш падрабязна. Перадаем слова нашаму журналісту Віталю Ругайну.
Дынара Алімбекова нарадзілася ў Казахстане, як і яе мама Ірына Александровна. Беларусь – радзіма бабулі алімпійскай чэмпіёнкі, расла Алімбекова ў вёсцы Каменка Чавускага района. Цяпер гэта аграгарадок. Імя Дынара для дачкі Ірына Алексеевна прыдумала сама. Марыла так назваць дзяўчынку. У дзяцінстве Дынара была паслухмяным дзіцём, добра вучылася, пакуль не звязалася з біатлоном. Вось што ўспамінае першы трэнер Дынары Марыя Шыпікова.
Все началось с 6 класса. Недалеко здесь есть Каменская школа. Пришлось поехать посмотреть там 5-6 класс. Понравились там где-то 4 девочки. И они стали приезжать, или я туда ездить, в Каменку, значит, на тренировки. Конечно, отличалась Динарка. Это была такая легкость движения. Все, что она делала, у нее получалось, можно сказать, с первого раза. Налегке, как бы, вот, лёг, такая она была всегда лёгенькая.
А мати признаётся, что больше за всё её турбовала в учёба дочки.
Всё-таки хочется, чтобы ребёнок получил какое-то образование высшее, там, хорошую специальность, профессию, чтобы устроился в жизни хорошо. Но, однако ж, слава богу, всё получилось. Она старалась, конечно, и меня не хотела огорчать, старалась учиться хорошо.
А дзяўчынка яшчэ займалася хореографией, грала на фортепиано у школе мастацтваў. Прыкладна год, по словах Ірыны Александровны, Дынара сумяшчала і тое, і іншае. Але давялося выбіраць, як выявілася, не здарма. У той час Дынару трэніраваў Андрэй Іваноў. Чэмпіёнка вучылася ў Чаўскай спартыўнай школе.
Андрэй Алегавіч разгаварываў многа са мною, поэтому мы прынялі рашэнне, што она должна заниматься биатлоном. Вот я помню, как Андрей Олегович мне говорил, что «Да вы что, я ее поставил вот только на лыжи роллеры, она сразу поехала». Многіх дзяцей надо там учыць, а она вот как будто 100 лет на них ездила.
Але нават пасля гэтага Ірыну Александровну раздзіралі сумневы.
У нас не состоялся разговор по поводу вот что всё-таки выбрать, биатлон или же учёба в школе, учёба на пианино, танцы там она занималась. Я всё ещё, знаете, раздумывала, думала, когда я у неё спросила, ну, а твоё мнение, она мне сказала, что мама, ты знаешь, что я без биатлона не смогу.
Сям'я Алімбекавых вялікая, разам з Дынарай чацвёра дзяцей. Учора ўвечары ў доме Ірыны Александраўны сабралася радня, святкавалі алімпійскае золата. Дома Алімбекавая бывае рэдка, але пасля таго, як вернецца ў Беларусь, абавязкова прыедзе да хаты.
Она пастаянна ў раз'ездах, да, дома она бывае вообще рэдка. Ну, у нас бывае такое, што она прыязджае домой в 7 часов вечара, а ўже в 7 часов утра на следующий день она уезжае.
У Мінску, па словах мамы, Дынара альбо здымае кватэру, альбо застаецца жыць у Раўбічах, бо свайго жылля няма.
У неё ж пастаянна зборы, это ж не то, што там как обыкновенный человек, что хочу пойду на работу, хочу не пойду. У нее работа, она, ей надо тренироваться постоянно. У нас здесь в Чаусах условий таких нету для тренировок, поэтому ей приходится большую часть времени, когда она проводит в Беларуси, находиться в Раубичах.
Ирина Александровна назирала за переможной эстафетой на мобильном телефоне.
По телевизору я уже смотрела позже. На работе я смотрела по телефону. Когда она уже пробежала свой этап, я уже пошла домой, потому что уже почувствовала, что мне стало плохо, надо идти домой и пить таблетки. Ну, она мне написала, да, там немножко позже, что, мам, мы потом поговорим, все, спасибо там за поздравления, все, я там рада. А поговорили мы уже, наверное, после семи с ней по вайберу. Она говорит, мам, конечно, я еще не осознаю, может быть, до конца, может, это позже придет, но у меня радости столько и усталость, очень сильно устала.
Теперь мать чекает дочку до дому, хоть на несколько годин, и собирается проехать сустракать ее в аэропорт. Служба информации Еврорадио.
Тем часом мужчинская команда по биатлоне в эстафете заняла только 8 место. Первыми стали шведы, на другим месте 4 из Норвегии, а на третьем – немцы.
Евразум. Живи у ритме Европы.
5 студеня у реанимобиле по дороге из Несвижа у Солигорск помер 6-месячный Артем Гринкевич. Напередодні хлопчика, який жив с батьками у агрогородку Сноу, шпиталізовали с высокой температурой. Але у Несвижской больнице ему стало еще горш. Доктори вирішили перевести его у реанимацию Солигорской районной лекарни.
По словах мати Артема, реанімабіля довелося чекати каля 4 годин. Увесь гэтый час доктори оказывали хлопчику допомогу у Несвіжской лікарні. Довезти його до Солігорска так і не отрималося. Однак летась, на початку кастрычніка, у белорусских медиков з'явилася магчимость перевозить пациентов вертолетом Міністерства по надзвичайних ситуаціях. У авіацію МНС поступив медицинский модуль. Дык чому им не скористалися? Еврораду отримала отказ Міністерства охорони здоровья. Подробязности у Павла Свердлова.
У кастрычніку 2017 года у Беларуси з'явился медичный вертолет. Але за 4 месяца он не здійснив ніводнага вылета до хворого пациента. Вертолет застався у ангары и у ночи на 5 студеня, коли з Несвіжа у Солігорск треба было терміново перевести 6-месячного Артема Гринкевича. Батьки Артема чули, як доктори по телефоні раяться, куди і як треба транспортувати хворого хлопчика. Було вирішено, що його треба везти у Солігорск, але один із солігорських реанімобіль у той час вертався з іншого виклику. Чекання розтягнулося на 4 години. Артем помер по дорозі. Хто вирішив, що випадок Артема Гринкевича не настільки складаний, як піднімати у повітря вертольот? Єврорадіо отримало письмовий відказ на це питання за підписом першого намісника міністра охови здоровья Дмитрия Пеневича.
Необходимость задействовать поветренное судно для выполнения задач санитарной авиации вызначается дежурным доктором державной установы Республиканский центр экстренной медицинской допомоги с дальнейшим докладом керавництву Минздоровья. Кончатковое решение об вылучении поветренного судна принимает начальник державной установы авиация, бо он отказывает за безпеку полета с дальнейшим докладом керавництву Министерства по надзвичайных ситуациях.
Фактично, каб накіраваць вертолёт до хворага пациента, патрэбнае рашэнне усяго одного доктора. Але справаздачу за гэта даведзецца трымаць адразу перад двума міністрамі. Можа, таму вертолёты не лётае за пациентамі. Яшчэ одна акалічнасць. Нават калі пациент ці яго сваякі гатовыя самі аплаціць транспартыроўку вертолётам, зрабіць гэта не атрымаецца. Пазіцыя Мінздароўя чоткая і лаканічная.
У адпаведнасці з дзеючым статутам Республіканскага цэнтра экстранай медыцыны допомоги. Платные послуги он не оказывает.
У размове с Еврорадио официальный представник Министерства по надзвичайных ситуациях Виталь Новицкий отмовился назвать кошт полета вертолета с медицинским модулем. Мовляв, давайте не будем писать, сколько каштуе життё. Але у Беларуси пациенту, якому потребная транспортировка вертолетом, не допомогут ніякие гроши. На думку Минздоровья, у 2017 годе, каб эффективно справляться с тяжкими хворыми, у Беларуси хапала бригада у худкой медичной допомоги на местах. Вылеты медичного вертолета проводились только для доставки органов для трансплантации и для тренировок. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Покуль чиновники боятся користаться вертолетом, у интернете з'явилося відео полету под час випробування у США першого летаючого таксі «Альфа-Ван». Гэтае відео опублікувала компанія Airbus. Беспілотний апарат може подняти вагу звыш 700 кілограмів, але у кабіні ёсць місце тільки для одного пасажира.
Аэротаксі працює цалком на електричності і має некалькі моторов. Яно здольне подняться на вышиню больш за 5000 метров. Меркуется, что летающее такси трапит на рынок уже у 2020 годе.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Музыка Кася Камоцкая и режиссер Виктор Корзун собрали видео истории репрессованных белорусских девчат и хлопцев, которые спробовали по мере своих сил сопротивляться мовному, культурному да политичному гвалту Советского Союза.
Про проект «Голосы стагоддзя» поразмаўляем з одним яго стваральнікам Віктарам Корзуном, а я перадаю слово нашему журналісту Змітру Лукашку.
Добрый день, спадар Віктар.
Добрый день.
Давайте з самага пачатку. Хто гэтыя людзі, хто стаў героем вашага этой серыяла, серыі інтэрв'ю?
Прозвище конкретно, ці сябры арганізацыі?
Давайте, можа быць, так вот, я думаю, што калі казаць пра чалавека, называць яго прозвішча, то ёсць даволі шмат людзей, якіх, можа быць, прозвішча нічога не скажа, камусьці скажа нешта прозвішча, але в нейкай падрабязнасці ён не ведае, таму можна і то, і другое.
Добра. Значит, я лепей назову спочатку першага героя, это Мария Белевич, значит, по нараджэнню Бабіч. Яна сябра организации «Союз белорусских патриотов», якая была, дзейнічала на Глыбоччыне, на Полаччыне и на Пастаўшчыне. Вось, якая атрымала вялікі тэрмін за тое, просто што была сябра этой арганізацыі, як шмат яшчэ і паплечнікаў.
Гэта пра якія гады ідзе размова?
Гэта канец 40-х, пачатка 50-х. І тое яна вызвалілася з-за таго, што атрымала 25, але выйшла там праз 8, бо была амністыя, бо ўжо памёр Сталін і так далей. Так, так, так. А некаторым сябрам этой арганізацыі далі расстрэл, просто пасля замянілі на 25, бо был зноў жа некі перыяд мараторыя. У суботу мы збіраемся апублікаваць ўжо на дзень нараджэння нашай гераіні Демидович. Значит, Надзея Демидович, якая живе у колодзішчах, яна будзе святкаваць свой дзень нараджэння. Под гэта там і да яе госці едуць, як бы наведаць, павіншаваць. І яна будзе вот гераіняй нашага наступнага фільма.
Чым яна адметная?
Яна таксама была ў Саюзе беларускай моладзі СБ. Як сама кажа, танчыла беларускія танцы, спавала беларускія песні. Все, больш нічога яны не маглі б нават паспець зрабіць. Але іх пачалі арыштоўваць, і ёй сказалі, а давай-ка ты схавайся. І яна схавалася, недзе па палесе, па знаёмым хавалася, а пасля схавалася ў Казахстан. І ясна, што я ўсё розныя знайшлі.
Давайте мы перарвемся на адну хвілінку. Мы казалі пра першы фільм, які ўжо з'явіўся на YouTube-канале, які можна паглядзець і на нашым сайце, пра Марыю Белевіч. Вот на одну хвілінку я попрошу хотя бы поставить, каб людзі ўявілі, што это сябе, як яно бачыцца.
Нарадзілася я ў вёсцы Бабічы. Глыбоцкий район, теперь Витебская область. Батька у меня адукаваны человек. Свядомы беларус-патриот. И выхов у нас у этим же самым напрамку. Оккупация. А при оккупации я училась у Глыбоким. У Глыбоким была организована прогимназия. Училась выключно белорусская. Наставники были белорусские из Вильни. Все выключено на белорусской мове. И все мы были членами Союза белорусской молоди, кто учился в прогимназии. Но я была шарагом, я еще была малая. Когда немцы от нас отошли, снова большевики пришли. Открылось педвучение Глыбоким. Нам было, так сказать, заявлено, что будет педвучилище белорусское. Когда поступили учиться, оказывается, все на русской мове. Все наставники русскомовные. Сказали, что нет у нас наставников белорусскомовных. Но нам это не подобалось.
гэтыя людзі, большасць гэтых людзей, магчыма, нават не жылі ў Беларусі пасля таго, як былі пакараныя савецкім судом, адбылі дзесьці ў ГУЛАГу пэўны тэрмін, але ў канцы 80-х там вярнуліся на Беларусь, калі пачалася гэтая адліга, падчас незалежнасці яны былі рэабілітаваныя, пра іх гісторыі выйшла кніга адмысловая. Але чаму толькі зараз дайшлі да таго, каб от гісторыі гэтых людзей яны ў відэа з'явіліся?
Значит, я працягну. Мы взялі і арганізавалі сустрэчу гэтых сябраў гэтай арганізацыі СБП ў 96-м годзе. Якби мы автомобіль заказалі, транспорт, і їх пособирали по глибоким, значит, поставах, і заездили у Полоцк. І яны нават, некаторы зусім ні разу не бачыліся, бо в розных суполках былі, там, Глыбоцкая і Паставская, допустим, так? А некаторы там праз 20 гадоў сустрэліся, якби там, ну, вельмі-вельмі давно. Это вельмі была такая сустрэча, вельмі кранальная. І для іх яны там рабілі адкрыцці, што вот это аказваецца, ты напісаў гэта там верш і так далей. Некі ўспаміны, ну это было просто неверагодна. І ўсё это мы зафільмавалі. Это ўсё ёсць на якасці бытакам. Ну, зараз аблічбавана. Бо спачатку в канцы 90-х згубілася это нешта там ад всякіх пераездаў уздоўж. Але пасля знайшлося. Але рэч у тым, што агульная размова, это ўсё роўна, ну, это мы плануем рабіць фільм на падставе той сустрэчы. Але вот зрабіць інтэрв'ю, каб это сапраўды стала просто таким расповедам пра кожную гісторыю, сам пра сабе чалавек каб распавядаў, гэта трэба было да іх персанальна заехаць і спакойна зазняць кожную, зрабіць відэаінтэрв'ю. Ну, а гэта ўсё ж такі, калі рабіць прафесійна, гэта вялікія затраты. А калі ты не маеш бюджэта такога, што ты вот склаў бюджэт, атрымаў фінансаванне, ну, бо мы не працуем з дзяржаўнымі некімі там тэлевізіямі і так далей, таму гэта немагчыма. Это прыходзіцца арганізоўваць вельмі складана, там, дамаўляцца з аператарам якасна, каб ён узяў тэхніку, з транспартам дамаўляцца, ну і так далей. А пасля бывае, ты прыїжджаеш кудысьці там на край Беларусі, а чалавек просто захварэў. І ён тыдзень не зможе нічога рабіць. Ну, бо гэта людзі ўжо ў сталым веку. І таму мы здымалі недзе ў 10-х гадах, ўжо, в 10-м, 11-м годзе, 12-м годзе. І гэта інтэрв'ю былі вялікія. Яны па 3 гадзіны. А для таго, каб чалавек спажыў зараз, ну, хаця б трэба некі фармат зрабіць. Ну, і ўсё это вот так вот рабілася вельмі доўга. А тут добрая нагода, вот гэтае стагоддзі, і яно неяк вот перамеркавалася.
Супала так.
Так, скажам так, супала.
Увогуле, от вы казалі пра тое, што, скажам, нават людзі гэтыя, якія вярнуліся ў Беларусь пасля ўсіх гэтых гадоў, там, якія былі па-за межамі Беларусі ў 80-х гадах, то пачалі распавядаць свае гісторыі толькі на пачатку 90-х, пасля таго, як яны былі афіцыйна рэабілітаваныя. Ўсё адно час ідзе, яны людзі бачаць, што адбываецца тут у Беларусі. Вот зараз яны без страху распавядалі сваю гісторыю.
Ну, трэба сказаць, што з тымі, з кім мы ўжо былі знаёмы, допустим, з 96-го года, мы маглі напрасткі да іх прыязджаць. Ну, нагадаўшы, сатэлефанаваўшыся. Але былі людзі, каторыя проста, мы іх асабіста не ведалі, а яны не збіраліся на вас ні з кога, ні з кім сустракацца. І мы ўжо прасілі іншых людзей, каб яны давалі рэкамендацыю, пэўнілі, што это мы, як бы, свае.
Бо люди... Так, а причина в чим? Люди все ж
причина, таки... значит, по-перше, вони бояться, тоді, може бути, вони не боялися за себе, але не боялися нашкодити дітям. Это великая, серьезная проблема у советском часе были. Вот. Это ты, значит, ты не выйдешь никуда и там и так далее, когда ты начинаешь вот, как бы, своим антисоветским минулым ганарыцца, так? А па-другое, людзі не хацелі даваць, ўжо пасля, нават, калі яны гатовы былі распавядаць, не хацелі даваць, ну, любым людзям выпадковым, каб не патрапіць такую гісторыю, як выкарысталі не з той мэтай гэтай запісы, там, ці відэазапісы. Вось. І это вельмі складана, адна са складанасці была. Кола даволі замкнёная. было. И нават яны зараз, кто застався живым, а это не так мало людей засталося там, я не ведаю, я боюсь это вот лечить. Яны, безумовно, открыто кажут, что робится, який жах. Там, после 10-го года они там были просто в жаху от этих репрессий и так далее. То есть, яны уже не боялись, конечно, а дети уже сами по себе выбирали шлях, и они на дворот гонорились минулым батьков.
Угу. Мне цікаво, вот вы с этими людьми размовляли, я разумею, там, когда агульная сустреча, это одно, а когда вот так вот вы 3 годины берете интервью, человек уже раскрылся и кажа уже то, что вот, ну, в принципе, где-то, может быть, ховал у глубини, кто-нибудь из их выказывал шкодование, что он тогда у свой час вот был такой, как кажут, молодый, неразумный, связался с этой белорусчиной и пошел тут супрать советской державы, мовлял, не убился бы это, пошел бы в комсомол, то, может быть, по-иншему склалось еще.
Значит, безумовно, это особый пункт питания у нас было такое, и задавали мы это питание, мы слова, какие там пляны, пошкодило и так далее. Видите, значит, зовут Леокадия Шише, якая живет в Вильне зараз, и она сказала, видите, это, видать, добро, что потрапила я в эту историю, бо я хоть, ну, не разнобоково бачила этот свет, я, ну, некую лёсна была. А так бы кто я была? Была бы некая простушка, якая однобокая советская девчинка, там, простая жанчинка. Это такое было, с крайнее меркование. Далеко не каждый там хвалился этим. Олег Ханжанков, допустим, Сергей Ханжанков, який спробовал подорвать глушилку, радиоглушилку у Менску. И он сказал, так я с Колымы, я с Советским Союзом змагаться, у меня был такой план, у меня все супало, у меня никакие планы не порушились. И он родился на Колыме от батьков и дядов, яких ссылали. И он говорит, я с 13 годов ведал, что мне треба змагаться с Советским Союзом. И он сидел там, ну, шмат, герои, которые сидели с Солженицыным. Некоторые, значит, ну, ясно, с Ларисой Евгеньевич. У них, они потрапили шмат с кем у добрые стосунки и познаемся с людьми, которые, ну, совсем могли бы промелькнуть. И шкодования не было. Самое, может, такое было, ну, меркование пассивное, это что, ну, вот, может бы, я в эту организацию так активно не вступил, не ховалася, бо как бы ведала, что за это дадут там 25. Может быть. Ну, а лишь я не ведал, мы же не думали, что за это может быть некий термин. Так? Ти, допустим, человек, який у нас Александр Долбик, який, может быть, а он был индивидуально, он просто написал лист у 56-м годе, написал лист до президента США, до премьер-министра Великобритании и до премьер-министра Индии. И сказал, что у нас тут права человека порушаются. Никто про декларацию права человека не чул. Партия коммунистичная тут робит, что хочет. И про амбассады отправил это. Ну, ясно, что на наступный день за ним пришли. Вот. И человек, ну, что, он не шкодовал. Не, он не шкодовал.
А я нагадаю, что гостем Еврорадио был один из сотворальников проекта «Голосы стагодия» Виктор Корзун. Цалком размову с экспертом уже зараз можно послухать на нашем сайте euroradio.fm у закладцы аудио.
Евразум. 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 Головная информационная программа Еврорадио.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Ольга Мицкевич. Скандалы вокруг национального отбора Евробашения не стихают. Организаторы забылися покликать на финал старшиню журы отборочного тура Валерия Дайнеку. Про это у интервью выданию СБ «Беларусь сегодня» рассказала керавница проекта Ольга Шлягер.
Старшыня журы першага этапу праслухоўвання на нацыянальным адборы Еўрабачання Валерій Дайнека неўхвальна выказаўся пра будучага пераможцу нацыянальнага адбору украінскага спевака Алексеева. Ён мяркуе, што гэта і стала прычынай яго адхілення. А мы вырашылі параўнаць нацыянальныя адборы Еўрабачання Беларусі і Украіны. Падрабязнасці ў Машы Калеснікавай.
Беларускі ўдзельнікі Еўрабачання 2018 Алексеев ўжо вядомы. А ў суботу 24 лютага з прадстаўніком на конкурс вызначыцца яго радзіма – Украіна. Ва Украіне на перамогу прэтэндуюць 6 выканаўцаў. Найлепшага вызначыць тыя ж суддзі, што ацэньвалі артыстаў у паўфіналах. Гэта небезвядомыя Джамала, Андрэй Данілка і Яўген Філатаў, саліст гурта «Зэ Манекен», саунд-прадзюсер «Онука». Еўрарадыё паглядзела украінскі адбор, уважліва пачытала палажэнне і параўнала яго з правіламі сёлетняй беларускай еўравіжанскай гонкі. Некалькі пунктаў украінскага рэгламенту нам асабліва спадабалася. Такім чынам, калі нашы суддзі глядзяць фінал з таемнага пакою і выключна па тэлевізары, ацэньваюць кожны нумар як частку тэлешоу, то украінскае. Журы засядае прама ў залі перад выканаўцамі і тут жа каментуе іх выступы. Падчас галасавання журы выдаляецца на закрытае абмеркаванне і выстаўляе балы кожнаму ўдзельніку. Вынікі глядацкага галасавання, якое ідзе паралельна цягам гадзіны, суддзям невядомыя. Першымі, падкрэслім першымі ў жывым эфіры, агучваюцца ацэнкі журы. Прычым, як агульны бал, так і прыватны ад кожнага суддзі. Ніхто не баіцца сказаць, чаму паставіў адзінку ці дзявятку.
Тут у нас, Юркеш, двое суддзів даюць по 2 балы, і Андрій Михайлович лупить 5.
Ну, потому что Андрій Михайлович розуміє, чому він це робить.
Поясніть нам, будь ласка, Андрій Михайлович.
Я, це дуже несложно, тому що от те, що тут написано, я по кожній оцінці, як завжди, можу пройтись з абсолютно от, своїм мненням. Да? Це ж мої оцінки, правильно?
Білоруські сябри жури так само голосують, не ведаючи прихильності у глядачів. Однак міркування суддів сьогодні було огучено праз 30 хвилин, після того, як об'явили оцінки фенов. До того ж, у положенні о білоруському національному відборі прописано, що голосування жури проводиться тайно. Сябри жури підписують документ об нерозголошуванні, і не кожен лічить пристойним його порушить. На питання, кому які адзнакі ви поставили, у Білорусі некоторые судді можуть відказати так.
Все были хороши. Все по-своему были хороши, я не могу оценивать уже, понимаете? То есть это будет некорректно ни по отношению ни к Алексееву, ни к тем исполнителям, которые участвовали в этом конкурсе.
До того же у Беларуси уражвая колькость судей. Причем однольковый склад, як на прослуховании, так и у финале, апошний раз назирался у 2014 году, коли обирался ТЭА. Например, у 2017 году по финале у жюри сидело 18 человек, а у финале отбору 2015 года свои резюме выносили усяго 7. Далее. У Беларусі сёлета 2 выканаўцы ў фінале атрымалі 4 ад журы. Гэта Шума і Лексі. Украінскім суддзям забаронена аднолькава ацэньваць канкурсантаў. Яны мусяць прагаласаваць між сабой і вызначыць таго, хто годны вышэйшага рэйтынгавага балу. Яшчэ у 2014 годзе беларускія гледачы аддалі свае сэрцы Максу Лоўрэнцу і Дзядзюлю. Журы ТЭА па суме балы зраўняліся. Але апошняе слова, згодна палажэнню аб беларускім нацыянальным адборы, застаецца за суддзямі, якія галасуюць адкрыта. У выніку паехаў ТЭА. Калі б такая сітуацыя здарылася ва Украіне, то краіну прадстаўлялі Лоўрэнц з Дзядзюлем, бо па іх правілах, калі 2 канкурсанты атрымалі аднолькавую колькасць балаў, лёс пераможцы вызначаюць тэлегледачы. І яшчэ. Пачынаючы з Айвана, кожны беларускі адбор суправаджаўся скандалам пра накрутку галасоў, і музыкі, які выкарыстоўвалі метад, гэтага асабліва не хавалі. Сёлета арганізатары нашага адбору абмежавалі колькасць смс да аднаго з аднаго нумару да 10. Нашы суседзі зрабілі яшчэ больш строга. За аднаго выканаўцу з аднаго нумару можна прагаласаваць толькі аднойчы. Вынік. Чаму украінскі адбор выглядае больш шырым і дэмакратычным? Чым беларускім? Таму што пераможцу выбіраюць не функцыянеры ці артысты, якія выдалі апошні альбом у мінулым жыцці, а актуальныя музыкі, дзейнасць якіх адлюстроўвае вызначальныя тэндэнцыі ва ўкраінскай музыцы. Іх трое, але ім давярае не толькі публіка, але і арганізатары. Публіка таксама бачыць павагу да сябе. Ёй прапаноўваецца галасаваць гадзіну, яе меркаванне з'яўляецца выключным у выніку спрэчнай сітуацыі. Усё проста. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Украінскі нацыянальны адбор сапраўды вельмі відовішчнае шоу, але нягледзячы на гэта, у мінулым годзе рок-гурт Торвальд заняў толькі 24 месца з 26 магчымых. Я нагадаю, што беларускі гурт Navy Band летась заняў 17 месца.
А пра іншыя значныя падзеі культурнага жыцця Беларусі і свету даведаемся адразу пасля музычнай паўзы. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю! У эфіры навіны «Шоу-бізу» я, Маша Калеснікава. Представник Беларуси на Евробачені 2018 Алексеєв розпочинає європейський промотур. Першою країною, куди завітає український співак, буде Азербайджан. Конкурсанти від Білорусі і Азербайджана виступлять у одному півфіналі Євробачення. Так що такий крок менеджменту Алексеєв логічний. Для речі, літось тільки Азербайджан і Україна поставили на вейбенд найвищейший бал під час конкурсу у Києві. Тепер так само Білорусі необхідна підтримка у півфіналі, бо ні України, ні Росії, на яких можна розлічувати, у ім не буде. 24 лютого виконавця дасть великий сольник під назвою «П'яне сонце» у Electra Evans Hall у Баку. Повідомляється, що виступ посланця Білорусі буде супроводжатися виключним світловими рішеннями, а супроводжаць Алексеєв збираються ліпші музики. 16 лютого український поп-співак перемог у фіналі білоруського національного відбору на Євробаченні 2018. По 12 балів він отримав від глядачів і жюри. Синті-поп дует Soft Cell зустрінеться на сцені у останній раз, щоб розвітатися уже назавжди. Вокаліст Марк Алмонда і продюсер і мультиінструменталіст Дейв Бол обвісили об реюніоні, які буде приміркований до 40-годового юбілею проєкту і його офіційного закриття. Фінальний концерт відбудеться 30 вересня у Лондоні. Гэта буде перше шоу дуэта за 15 гадоў. Шоу носіць назву «Say Hello, Wave Goodbye», адсылка да трэцяга сінглу са знакамітага дэбютнага альбома гурта «Non-Stop Erotic Cabaret» 1981 года. У сваёй заяве Алмонда сказаў, што рэюніон адзначае няскончаную гісторыю Soft Cell. Гэта апошняе фінальнае шоу будзе лепшым з усіх магчымых развітанняў, сказаў ён. Гэта будзе самае апошняе фінальнае шоу, і яно стане самым лепшым падарункам нашым фэнам. Проект Soft Cell быў заснаваны ў 1980 годзе і працягваў актыўную канцэртную дзейнасць да 84 года, пасля чаго абодва ўдзельнікі заняліся сольнымі праектамі. Піаніст і композитор Чилі Гонзалес випускає документальний фільм, у яким узяли уділ співачка Фаєст і лідер Pulp Fiction Джарвіс Кокер, а так само інші зорки. Картина вийде під назвою «Заткнися і грає» – «Shut up and play the piano» і розповідає про життя і творчість канадського музики. Його режисер Філіп Джезік побудував фільм як шараду інтерв'ю, яке Гонзалес дає німецькій письменниці Сібіл Берг. Особні епізоди коментуються і ілюструються колегами музики Фаєст, Пічес, Кокер і інші герої знайомість глядачів з доволі нечаканими аспектами його творчості. Перший показ стужки відбувся на початку тижня на кінофестивалі Берлінале 2018. Це було той, чим живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Єврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў ды Вольга Міцкевіч. Пачуемся.